Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 16 августа и в эфире передача «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на ваши вопросы будет сегодня, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, целый час у нас с вами есть. Если у вас есть вопрос, вы не верите в Бога, но хотите об этом поговорить с нами, то 8 800 333 1706. Это наш прямой номер, для вас он бесплатный. 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать. Для этого у вас есть Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96, и наш сайт theos.fm. И мы сегодня начнем со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Здравствуйте,
да,
Роман.
Здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну я 2 недели отсутствовал, но прослушав записи, понял, что практически ничего не пропустил. И вот начну вновь с моего постоянного принципиального вопроса, на который вы упорно не отвечаете. Вы говорите, что, совершая акты мышления, якобы проявляете свободу воли. Сергей Львович, вы можете, наконец, внятно, без уверток, без конечных примеров, аналогий с Ктулху там, или еще с чем-то ответить? Вот вы в данный момент и в прочие моменты можете мыслить не так, как мыслите. Выборы, которые вы делаете, решения, которые вы принимаете на основании этого мышления, могли быть другими? Ваше мышление, ваша психика, ваше «я» могли быть другими? Если да, то каковы основания у вас так считать? Вы мне на это говорите, а докажите, что вы не Ктулху. Ну, это прекрасный ответ, Сергей Львович. А еще говорите, что, мол, вы же меня пытаетесь убедить, а значит, считаете, что я могу мыслить по-другому. Что вам еще нужно? Сергей Львович, ну последнее говорит о том, что вы либо совсем не понимаете, либо делаете вид, что не понимаете, что я имею в виду. Разумеется, мои слова теоретически с ничтожной вероятностью могут изменить ваш образ мыслей. Но если, допустим, оно изменилось, ваше мышление, да, мгновенно стоит вопрос, а могло ли оно в данных условиях не измениться? То есть, опять-таки, могло ли оно быть другим? Можно также объявить подброшенную монетку, обладательницей свободной воли. Смотрите, дескать, она же выбирает, как упасть, орлом или решкой. Она может поступать разными способами. А на вопрос, а могла ли она поступать иначе, сказать, так вы же ее и подбрасываете, чтобы она выпала орлом или решкой. Вы апеллируете к ее свободе. И вот вы, Сергей Львович, постоянно еще педалируете слово «авторство». Мол, это же я мыслю, я принимаю решение, это мое сознание изменяется. Мое я – первопричина моего выбора. Сергей Львович, ну и что, что ваше? Назовите его моим, чужим, Васиным, Петиным, каким угодно. Приклейте к нему любой словесный ярлык, сочините любую фигуру речи в отношении его. В чем свобода, спрашиваю я вас бесчетный раз. Если состояние вашей психики, вашего я, ваших мыслей в каждый данный момент только такое, какое есть. И вот это медицинский факт. А если с вашей точки зрения в тех же самых условиях оно могло быть другим, то где доказательства, Сергей Львович? Вы постоянно пытаетесь спихнуть бремя доказательств на атеистов. Мол, якобы то, что ваша психика могла работать иначе, это ваш непосредственный опыт. И это мы вам должны доказывать, будто она не могла. Так а в чем этот опыт-то заключается? В примере, приводимом вам с постоянством магнитофона про трехлетнего ребенка, который отличает сознательные действия от бессознательных. Сергей Львович, ну и что с того, что отличает? А с чего вы взяли, что сознательно он мог поступить иначе? Еще один вопрос по поводу существования ощущение боли и сознание у собак, которые вы яростно отрицаете. Ну, конечно, а что же вам еще остается, Сергей Львович? Ваша задача ведь не выявить то, что есть на самом деле, а подогнать реальность под догматы вашей антропоцентричной религии, считающей человека архиуникальнейшим центром Вселенной. Вам никак нельзя хоть в малейшей степени допустить существование у прочих животных хоть чего-то напоминающего человеческую психику. Ваш догмат – это бездонный разрыв между человеком и остальной природой, и вы будете сражаться за него всеми правдами и неправдами. И вот вы говорите, цитирую вас, Сергей Львович, «Есть рефлекторные реакции, например, на раздражители. в отсутствии сознания, что даже там какой-то очень-очень давно Гальвани, что ли, делал опыты с отрезанными лапками лягушки, и они дергались. То есть реакция на боль, уклонение от боли, оно вполне возможно при отсутствии сознания. То есть реакция и на раздражители, она вполне возможна до сознательного уровня. То есть то, что существо реагирует на боль, это совершенно не говорит о том, что у него есть сознание. Сергей Львович, ну вот это полная каша, которой вы как двоечник на уроке биологии путаете рефлексы условные и безусловные. Вот безусловные рефлексы, Сергей Львович, о которых вы говорите вот в примере с лапками, срабатывают только при непосредственном воздействии на раздражителя. Например, нога распрямляется при ударе молотком по коленке. Вот без удара по коленке рефлекс не сработает. А вот условные рефлексы приобретаются в течение опыта при участии высших отделов мозга и являются основой приобретенного поведения. Они просто невозможно без осознания, без формирования ассоциаций. Так, если вы ощутили боль, например, от воздействия какого-то предмета, вы потом будете обходить его стороной, потому что у вас сформировался соответствующий условный рефлекс. Но чтобы он сформировался, вам нужно именно осознать эту боль. А теперь скажите, Сергей Львович, вы всерьез считаете, что у собак нет такой способности, что собака ничему не учится, ничего не запоминает? Спасибо, Сергей Львович.
Значит, относительно того, вы еще раз спрашиваете, почему вы считаете, что вы могли бы мыслить иначе, могли бы принимать другие решения? Потому что это непосредственно переживаемый мной опыт, непосредственно переживаемый вами опыт и необходимая предпосылка любой интеллектуально-содержательной беседы. Несколько подробнее. Вот действительно, в данном случае бремя доказательства лежит не то чтобы на атеисте. Бремя доказательства лежит на том, кто оспаривает опыт. Допустим, вы говорите, мне холодно. Я говорю, нет, тебе не холодно. Будет ли это... Докажи, что тебе холодно. Будет ли это вообще осмысленное требование? Если человек испытывает холод, если человек испытывает боль в желудке, если человек испытывает какие-то еще переживания и ощущения, то у него есть непосредственный доступ к этим переживаниям и ощущениям, и мы не можем их оспорить. Если вам говорит, допустим, сотрудник, ой, я плохо себя чувствую, у меня болит голова, там, похоже, у меня грипп, вы не можете ему сказать, нет, у тебя не болит голова. Это его голова, и он знает, что с ней происходит. У него есть непосредственный доступ к его собственному опыту. Вот у каждого из нас есть непосредственный доступ к нашему опыту свободного произволения. Вот я сейчас выслушал ваши аргументы, я сейчас их обдумываю. Я принял решение вас слушать. Я это сделал по своей свободной воле. Я мог бы вас не слушать. Вы могли бы не звонить. Вы приняли это решение по своей свободной воле. Прямо сейчас я решаю, как ответить на ваши возражения. Это значит, что сейчас я употребляю свободную волю. Вот прямо сейчас я делаю выбор, что я вам скажу в ответ на ваши слова. И когда вы спрашиваете, а докажите, что вы употребляете свободную волю, это бессмысленный вопрос, как если бы я спрашивал у человека, а докажи, что у тебя болит голова. Или человек мне говорит, ой, я прочитал такие новости в интернете, я этим так расстроен, так опечален, я вообще сижу, плачу. А я ему говорю, да нет, на самом деле ты вообще веселишься от души, а тут напускаешь на себя унылый вид. Я могу это сказать? Нет, я же не знаю, я не могу ему в голову залезть. У него есть непосредственный опыт переживания вот той печали, которую он испытывает.
Сергей Львович, то есть получается, что опыт переживания Бога нельзя объяснить или передать словами?
Нет, его можно передать словами. Точно так же, когда мы сейчас говорим не о переживании Бога вообще. Мы не говорим о мистическом опыте. Ни в коем случае. Мы сейчас говорим о нашем повседневном опыте принятия решений. Человек принял решение позвонить на радио Телсон, поднял трубку, позвонил. Это его решение. Он изложил определенный набор доводов. Я принял решение эти доводы выслушать и как-то на них отреагировать. Все это неизбежно вовлекает в себя ряд актов свободной воли. Я прямо сейчас принимаю решение продолжать беседу на эту тему. Это неизбежный акт свободной воли. А когда мы ведем какую-то интеллектуальную беседу, мы предлагаем друг другу аргументы, какие-то доводы. мы исходим из того, что человек на другой стороне может их услышать. Он может принять решение захотеть нас слушать. Вот мы неизбежно обращаемся к свободной воле человека, когда мы, начиная с того, что мы надеемся, что он нас слушает. Вот сейчас, сколько ни есть у нас радиослушателей, они нас все добровольно слушают, потому что они так захотели. Они совершили такой выбор. Они могли выбирать иначе, они могли заняться чем-то абсолютно другим. Они могли слушать другую станцию, они могли пойти гулять, они могли делать все, что угодно. Они по своей свободной воле выбрали нас слушать. Между нами состоялся акт коммуникации, состоялась беседа. Любая смысленная беседа, она предполагает акт свободной воли, начиная с добровольного согласия сторон в нее вступить. Далее требуется согласие свободной воли для того, чтобы выслушать аргументы оппонента. Поэтому, а вот все это докажите, что вы проявляете при этом акты свободной воли, это ошибка в бремени доказательства, действительно. Потому что когда человек совершает некие свободные действия, он не обязан доказывать, что он совершает свободные действия. Если человек говорит, я решил послушать эту радиопередачу, мы не можем к нему пристать с вопросом, а докажи, что ты это решил. Просто вопрос не поймет, что вопрос бессмысленный. Человек имеет такое внутреннее переживание, что он принял такое решение. И для того, чтобы ему сказать, на самом деле ты не принял такое решение. На самом деле это некий чисто природный процесс привел к тому, что ты так себя ведешь. Это огромное бремя доказательства. И оно лежит на том, кто оспаривает непосредственный опыт свободной воли. Вот человек говорит там, я решил по своей свободной воле, там, не знаю, вступить в брак, там, мужчина и женщина вступают в брак, там у них спрашивают, по доброй ли воле там, ты вступаешь в брак там, с такой-то там, или с таким-то. И он или она там говорит, да, по доброй воле. Это мы, они сами, брачующиеся, и все вокруг, и свидетели, и ЗАГС, и церковь, все это фиксируют как проявление их свободной воли. И тут может, конечно, появиться материалист и сказать, а я не верю, что это акт свободной воли с их стороны. Но это будет очень смелое заявление, на котором лежит огромное бремя доказательства. Потому что речь здесь будет идти об отрицании того, что люди непосредственно переживают. И более того, это неизбежно порождает абсурдную ситуацию, когда человек обращается ко мне как к существу, наделенному мышлением и свободной волей. И пытается обосновать, что ни мышления, ни свободной воли у меня не может быть. Мышление, оно неизбежно вовлекает свободную волю. Для того, чтобы я мог просто его выслушать, я должен проявить акт свободной воли. Бессмысленно обращаться к дереву. Оно не может вас слышать. Для того, чтобы он захотел вас слушать вообще, принял такое решение среди множества голосов, которые доносятся, среди множества возможностей кого-то выслушать, чтобы он выслушал именно вас. Он должен принять такое решение. Он должен принять решение выслушать аргументы. Он должен принять решение как-то на них отреагировать. И постоянно процесс мышления неизбежно увлекает свободную волю. Если свободной воли не было бы и мышления. Относительно того, что существование психики у животных. А психика у животных – это другой вообще вопрос, который не относится к самосознанию. Вот психика у животных, она, в принципе, может быть. Не специалист в этой области. Самосознание – это способность себя идентифицировать. Когда, например, собака, не знаю, написала на коврик и говорит сама в себе, ой, я согрешила, я прогневала хозяина, я плохая собака, мне нужно исправляться. Ой, я буду просить у хозяина прощения, там, я буду искать с ним примирение по причине того, что я вот так вот провалилась. Я буду искать его помощи в том, чтобы мне избавиться от этой ужасной привычки писать на коврик. Но собака так себя не ведет. И говорить о том, что между человеческим, там, понимаете, бремя доказательства того, что животные обладают сознанием, аналогичным человеческому, оно опять же лежит на том, кто это утверждает. Потому что мы никаких собак, которые звонят нам на радио Теос и вступают в беседы о свободе воли, не наблюдаем. И никто не наблюдает. У нас просто нет каких-то наблюдаемых феноменов, которые требовали бы атрибутировать собакам сознание, аналогичное человеческому. Мы абсолютно точно видим разницу между очень-очень-очень умным псом и очень-очень-очень глупым человеком. И эта разница неизбежна. Вы можете вступить в беседу с человеком, каким угодно, но вы не можете вступить в беседу с собакой. Тут же ничего не поделаешь.
100 вопросов атеиста.
Нам, наконец-то, в наш эфир написал великий Ктулху Сергей Львович. Дерево упало на верующих, погибло 11 человек. Обвал крыши в церкви, есть погибшие. Автобус с паломниками влетел в обрыв. Почему Бог не оберегает своих служителей?
Ну, во-первых, когда Бог оберегает своих служителей, это не попадает в новости. В новостях же не сообщают, что чудесным Божьим заступлением там благочестивый Вася Пупкин благополучно доехал до дома. Потому что, когда мы избежали какой-то беды и опасности, мы часто об этом не знаем. Мы не знаем, что машина, которая могла бы нас сбить насмерть, она сломалась за 2 квартала до нас. Мы не знаем, что злодеи, которые планировали ограбить нашу квартиру, были схвачены за неделю до этого. Мы не знаем, что там какой-нибудь страшный вирус, который должен был попасть в наш организм, ангел прилетел и его по дороге перехватил. Мы не знаем всех тех случаев, когда Бог нас уберег. Ну, иногда бывает, что знаем, когда как-то очень быстро, близко пролетело, но вот Бог сохранил. Но чаще всего не знаем. Поэтому спрашивать о чем... Почему Бог не оберегает? Ну, мы же не можем отловить все случаи, наблюдать все случаи, когда действительно уберег. Однако не всегда, да, бывает, благочестивые люди могут попадать во всякие несчастья, могут попадать в автокатастрофы, могут делаться жертвами злодеев, могут заболевать тяжелыми болезнями, и в конце концов все люди умирают, и благочестивые, и нечестивые. Почему это так? Потому что вера, она совершается в условиях свободы, когда вера, мы не принуждены к вере. Вот представьте себе, что за веру и благочестие Бог выписывает нам страховку. Вот если ты будешь ходить каждое воскресенье в церковь, то Бог тебе дает гарантию с золотой печатью, что под машину ты точно не попадешь. Ты умрешь в возрасте там 100 лет, совершенно здоровеньким. А если ты будешь еще и в субботу ходить в церковь, то ты будешь гарантирован от рака. Вот раком ты никогда не заболеешь. А если ты будешь регулярно платить десятину, то тебе будет гарантирована защита от любых преступных посягательств. Вот никакие бандиты на тебя никогда не нападут. И мы увидим, когда это выяснится, что да, действительно, вот такой эффект, мы увидим, как народ валом повалит в церковь, все будут платить десятину. Особенно, значит, предприниматели, люди, которые вот могут легко стать жертвами злодеев. Но будет ли это верой? Нет, не будет. Будет ли это добродетелью? Нет, не будет. Это будет просто покупка себе определенных преференций, покупка себе страховки. Я хочу застраховаться от каких-то несчастий, я предпринимаю определенные меры. К Богу это не имеет отношения. К добродетели это не имеет отношения. К любви к Богу и к ближним это не имеет отношения. Любовь к Богу и ближним, она является свободной. Да, ты не купишь себе земных благ и защиты от всех несчастий, если ты будешь богочестив. Вот при этом, да, конечно, скажем так, вероятность смерти и болезни там, преждевременной смерти и болезни, она ниже для христиан, потому что если человек соблюдает заповеди Божии, живет благоразумно, не имеет дурных привычек, удерживается, не лезет в конфликты, у него вероятность жить долго и счастливо больше. Но Бог не дает такой гарантии, что если ты будешь благочестив, с тобой будет все в порядке, ты избегнешь всех несчастий заведомо. И как апостол Павел говорит, что благочестие не служит для прибытка. Благочестие – это не то, чем мы могли бы купить себе какие-то земные блага. Да, там у благочестия есть такой побочный эффект, что человек в целом благополучнее. Он менее активно себе шею ломает. Вот, когда человек грешит, он себе вредит непосредственно. Когда он удаляется от греха, вот этот вред, который он делает самому себе, он уходит. Но нет страховки, нет гарантии. Другой момент, который важно помнить, для верующего человека, как говорит апостол Павел, для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. Что когда мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный, оттого-то мы и воздыхаем, чтобы облечься в небесное наше жилище. Для благочестивого христианина смерть как таковая не является несчастьем. Смерть – это момент, когда человек переселяется, наконец, домой. Как говорил Миша Богачев, который уже дома, я здесь в командировке. То есть он, христианин, здесь сюда послан с определенной миссией, с определенным заданием, и когда он его исполнит, он вернется домой. Поэтому, когда благочестивый христианин умер, это может быть большим горем для его родственников, для тех, кому он был утешением в этой земной жизни, но для него самого это никоим образом не несчастье, он оказывается с Богом.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Игорь Иванович, вот по поводу вашего ответа Роману. Вы сначала говорите, что мы можем выбирать, потому что у нас есть свобода воли. Но когда Роман вас спрашивает, чего вы взяли, что у нас свобода воли, вы отвечаете, что свобода воли у нас есть, потому что мы можем выбирать. Это круговая аргументация, типичная. Теперь по поводу вашего ответа с прошлой передачи. Вот вы говорите, если я постулирую сознание у собаки, стоп, да нет же, не я. Современная наука, Сергей Львович, и не постулирует, а делает вывод, подчеркиваю, из данных, и не из одного десятка, между прочим. Я понимаю, что теология гораздо более серьезная дисциплина, чем нейронауки, отчего внезапно критерием наличия у существа ощущений выступает способность об этих ощущениях рассказывать. При этом вы, прищемив хвост собаке, гнирию, умудряетесь ломать голову над вопросом, а больно ли собаке? Ведь скулеж и катание по полу ничего, по-вашему, не говорит об ее ощущениях. Во как! Нету у собаки ощущений. Она же нам о них не говорит. Ну что с того, что она всем видом показывает? Я такой принципиальный скептик, что ни за что не поверю, пока собака в суд на меня не подаст за прищемленный хвост. При этом вы нам говорите о нашем бремени доказательств. Ну, ознакомьтесь, наконец, с доказательствами. Ознакомьтесь с нейрофизиологией, с нейробиологией, с нейропсихологией и зоопсихологией. Последнее в рамках вашего мировоззрения вообще непонятно чем занимается. Обратите внимание на мозг млекопитающих, на его чрезвычайную схожесть с человеческим. Обратите внимание на реакцию человека на боль и на реакцию животных. Так уж сильно они отличаются. Обратите внимание на картину процессов в мозгу во время тех или иных ощущений у человека и у других млекопитающих. На их поведение во время реакции на различные ощущения. Наконец, послушайте, что говорят специалисты по этим дисциплинам, а не какие-то там теологи. Собственно, почему мы вообще должны прислушиваться к теологам в этих вопросах? На каком основании?
Может, они объяснят, почему материальная причинность и ментальная причинность – это разные линии причинности. Вы ведь этого не объяснили, а просто повторили утверждение, цитирую дословно. «Потому что они определяются разными причинами». Великолепный ответ. «Бога нет, потому что Бога нет». Сергей Львович, ну надо как-то что ли посерьезнее отвечать. Если не знаете, ну так и скажите, я не знаю почему. А то как-то смешно выходит. Вы просто повторяете утверждение, которое собираетесь обосновывать. Особенно впечатляет ваше утверждение о том, что выводы могут только случайно совпасть. Откуда взялась случайность в детерминированном мире? Непонятно. Непонятно, зачем вы нас просвещаете о том, что солипсизм неопровержим. Вы со своим невероятным скепсисом больше всех этот самый солипсизм-то и напоминаете. А вот не доказано, что у собаки есть квалия. Да пусть она хоть заскулится от боли, я не поверю, пока она не сочинит донос в прокуратуру. Сергей Львович, ваша позиция, конечно же, в математическом смысле неопровержима, как и позиция любого борцуна с современной наукой, но она как минимум контринтуитивна, иррациональна и архаична. Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, что просто провозглашение «современная наука доказала», ну, оно не является аргументом. Просто, а вот теологов слушать не надо, но это тоже не аргумент. Относительно существования психики у животных, сознания собаки, может ли собака испытывать ощущения? Да, конечно, может. Мне кажется, вы смешиваете две разные вещи – сознание и ощущение. Что животное может ощущать боль, ну, я этого не отрицаю. Более того, это не имеет отношения к предмету нашего спора вообще. Квалия – это именно сознательное переживание. Немножко другая вещь. Квалия – это то, о чем я могу сказать. Я чувствую запах мяты. То есть это не значит, например, что, не знаю, там, или я чувствую запах валериана. Кот, он может почувствовать запах валерианы и на него реагировать чрезвычайно энергично. У нас когда жил кот, он открыл шкаф, залез туда, вытащил оттуда пачку с валерианой, разодрал ее когтями. Мы пришли домой, застали вдребезги пьяного кота и эту пачку валерианы, рассыпанную по всему полу. Вот. Это было вот, ну, очень смешно, конечно. И понятно, что кот реагировал на этот запах. И понятно, что он что-то ощущал в этой связи. Ему, значит, эта валерьяна как-то очень понравилась сильно. И это из его поведения было совершенно очевидно. Но у него не было по этому поводу квалия, потому что он не мог сказать: «Я чувствую запах мяты». Запах валерьяны. Ощущения могли быть. Ощущения и квалия – это абсолютно разные вещи. Но какой вообще тезис, который вы хотели бы доказать? Что люди и животные в равной степени обладают сознанием? Ну, это был бы очень странный тезис. Я не уверен, что именно его вы хотите доказать. Я не хотел бы вам приписывать то, что вы не высказывали, но, не знаю, вот уточните. Вы считаете, что животные и люди обладают в равной степени сознанием? Ну да, тогда было бы действительно сложно объяснить тот факт, что собаки действительно не пишут требований никаких в прокуратуру. Люди пишут, бывает такое, с собаками нет. Что касается современная наука утверждает, ну, вы знаете, если современная наука утверждает способность собак писать письма в прокуратуру, ну, возможно, вы не это имеете в виду. Я хотел бы, конечно, чтобы вы сами это уточняли, потому что, ну, возможно, я вас просто не понял. Но что именно вы хотите, собственно, доказать? Что собаки обладают сознанием и свободной волей? Ну, мне это кажется довольно странным утверждением.
100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше. У нас новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день.
Добрый день.
Это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Значит, Сергей Львович, ну, я бы хотел продолжить разговор про то, откуда берется долженствование. Мы его начали на прошлой неделе, продолжим в этот понедельник. Но, извините, не могу удержаться от того, чтобы пару слов, значит, сказать по поводу внутренних субъективных переживаний. Но вы совершенно правы, внутренние субъективные переживания оспорить действительно нельзя. Но дело в том, что причину такого переживания можно, ну, например, вот вы считаете, что у вас головная боль, предположим, а на самом деле у вас, извините, в голове торчит просто топор. Или вы считаете, что поступаете по своей свободной воле, а на самом деле у вас в голове торчит Библия и, извините, Рене Декарт, который, как известно, считал, что материю изучать можно, а дух, то есть сознание, нельзя. Вот. Ну, а вообще, ведь что такое внутреннее субъективное переживание, то есть квалия? Это такое переживание внутреннее, которому просто присвоили наименование, исходя из опыта того, кто это дело переживает. А он, опыт может быть самый разный. И вот, возвращаясь к топору в голове, вот это, по-моему, то самое. Вы считаете, что, ну, не вы лично, я вообще говорю, что у вас свобода воли полная, а на самом деле вот у вас Рене Декарт и Библия в голове. Вот. Теперь, значит, по поводу долженствования. Ну, тут, мне кажется, все просто. Значит, я в понедельник объяснил, что долженствование берется из обязательств. Оно возникает тогда, когда вы берете на себя личные обязательства. Например, вы обязуетесь хранить супружескую верность, предположим, или там заботиться о своих престарелых родителях, ну и так далее. Таким образом, источник долженствования внутренний – это ваши личные обязательства. Вот. А вы со своей стороны мне возразили, что суть их состояла в том, что источник долженствования может быть только внешним. Мы, разумеется, имели в виду Библию, ну и Бога. Значит, ну, во-первых, значит, внешний источник – это источник требования, а не долженствования. Мне кажется, мы как-то несколько лет назад на эту тему говорили. Значит, форма требования может быть и мягкой, и жесткой, но смысл от этого не меняется. Ну, вот, например, вы взяли, значит, кредит в банке и, соответственно, взяли на себя обязательство выплачивать проценты, причем вовремя. То есть банк – это источник внешних требований, а вы, ваше личное, так сказать, решение – это источник внутренних обязательств. То есть вы являетесь должником согласно этим обязательствам. Или, допустим, другой пример жесткий. Грабитель у вас требует, значит, кошелек, и вот передача кошелька вами означает, что вы считаете, что должны внутренне согласиться с данными внешними требованиями, хотя, в общем-то, и под давлением обстоятельств. Но, с другой стороны, кредит в банке вы тоже ведь брали под давлением каких-то обстоятельств, ну, просто больше, более мягких, что ли. И вот, во-вторых, на самом деле ваши примеры не доказывают, а наоборот опровергают ваши же собственные тезисы. Ну, вот, в частности, вы там про Васю Пупкина вспоминали, но я вот его немножко модифицирую, этот пример. Значит, вот Вася Пупкин и его друг Яша Рабинович. Это будет интересно. Но, значит, у нас Рабинович что-то там, допустим, украл, а Вася, внешний источник, его обличает. Типа, что ж ты, Яша, что ж ты, кролик? А Рабинович ему в ответ: я не кролик, я лис. Я не брал на себя обязательств не красть, и поэтому я не должен никому, в том числе и тебе. Таким образом, внешний источник, то есть, вот, включая библейские заповеди, это источник требования, а внутренний источник – это источник обязательств, то есть долженствования. Таким образом, источником долженствования являются обязательства, причем ваши личные. Такие дела. Спасибо. Угу.
Хорошо, хорошо, спасибо. Значит, я вспомнил, я недоответил на вот то, что Алексей говорил про круговую аргументацию. Дело в общем, там не возникает круговой аргументации, потому что свобода воли есть наш непосредственный опыт. Вот, скажем, эта круговая аргументация, она носит такой замкнутый характер. Тут возникает разомкнутость из-за того, что мы непосредственно переживаем нашу свободную волю. И мы исходим из нашей свободной воли, когда мы вступаем в разговор с другими, пытаемся их в чем-то убедить. Значит, относительно того, что в голове торчит Библия и Декарт, мой культурный багаж, вот то, что я знаю, то, что я читал, это то, с чем я могу обращаться так или иначе. Я прочитал в своей жизни массу книг, они как-то отразились на моих убеждениях, но я читал не только Библию, там, Декарта, я прочитал, например, вот там «Бог как иллюзия», там, Докинза, я прочитал еще кое-какую атеистическую литературу, и я выбрал оставаться христианином. То есть моя реакция на те книги, которые я прочитал, она была свободной, невынужденной. Так, относительно того, что человек берет на себя обязательства или там требования. Так понимаете, требования, которые к нам предъявляют, они могут быть справедливыми или несправедливыми. Вот требование отдать кошелек грабителю является несправедливым. И у нас к грабителю возникнут моральные и юридические претензии. Мы скажем, что он не прав, поступая таким образом. Таким образом, существование нравственного долженствования, оно является чем-то по отношению ко мне внешним, но, скажем так, вот, нравственное требование – это требование поступать определенным образом в отсутствие принуждения. Я должен помогать родителям, независимо от того, требуют от меня этого с пистолетом или нет. Просто потому что должен. Я должен воздерживаться от кражи, независимо от того, принуждаем я к этому или нет. Даже в ситуации, когда я смогу безнаказанно совершить кражу, я должен воздерживаться от кражи. Я должен и все. Вот поэтому у нас возникает вопрос об источнике этого долженствования. А почему, собственно, должен? Когда мы говорим, там, Вася Пупкин совершил кражу, Вася Пупкин разворовал бюджетные средства, мы там страшно возмущаемся поведением Васи Пупкина, мы исходим из того, что у него есть обязательство поступать определенным образом. Причем независимо от того, брал он их, не брал он их, он должен воздерживаться от кражи, и все тут. Если он нам скажет, а я вам не подписывался воздерживаться от кражи, я не брал на себя таких обязательств, у меня нет такого внутреннего убеждения, что я должен воздерживаться от кражи, это будет никому не интересно. Ты должен воздерживаться от кражи, и все тут. Абсолютно независимо от того, что ты думаешь по этому поводу. Если ты совершил кражу, ты виновен, ты подлежишь осуждению. Что ты сам думаешь по этому поводу, абсолютно не важно, потому что это объективное долженствование. Ты должен поступать так, ты не должен поступать иначе. И эти обязательства существуют абсолютно независимо от того, признаешь ли ты их, брал ты их на себя, не брал, они есть и все. И то, что мы склонны порицать или хвалить друг друга, это указывает на то, что мы такие существование таких объективных обязательств признаем. И поэтому мы должны задуматься об источнике этих обязательств, откуда он взялся.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Некто пишет нам, почему верующие говорят, что мы одни во Вселенной и что инопланетяне – это бесы? Как это понимать?
Ну, я не утверждаю, что мы одни во Вселенной, мы этого просто не знаем. Священное Писание не освещает вопрос о жизни на других планетах. Это был бы вопрос совершенно непонятный для адресатов Священного Писания. И Писание посвящено вопросу нашего спасения. Оно не является энциклопедией по устройству мироздания. И оно посвящено спасению людей. Сотворил ли Бог разумную жизнь где-то еще во Вселенной? Ну, мог сотворить. Мы этого не знаем. Это, в принципе, помещается в христианскую картину мира, как, например, у Клайва Льюиса в космической трилогии. У него там описывается разумная жизнь на Венере и Марсе. И все это вполне себе в контексте христианского мировоззрения. То есть, в принципе, мы можем допустить, что жизнь на других планетах существует, а чего бы и не существовать. Другое дело, что абсолютно никаких признаков такой жизни нету. Вот сидят ученые в этом проекте сети, пытаются поймать сигнал от инопланетян, но пока в их сети ничего не попалось, они это признают. То есть они там... Я смотрел эти конференции, они в Ютьюбе есть, этих самых ученых из сети, они рассказывают о том, как это важно, они рассказывают о том, какой это будет великий прорыв, как сразу изменится место человечества в мироздании, как вообще вот невероятно важно поймать сигналы от инопланетян, но они признают, что ничего не поймали абсолютно. И есть несколько другое явление, которое действительно может быть духовно опасным. Это такое квазирелигиозное, квазирелигиозный поиск инопланетян. Вот есть знаменитый фильм, культовый, 76-го года, если я не путаю, «Тесные контакты третьего вида», когда речь идет о том, что там люди устанавливают связь с инопланетянами, и они бегут, бегут, бегут им навстречу. Там человек... Человек убегает из семьи, потому что семья не разделяет его любви к инопланетянам. Он бежит куда-то в горы, где должны эти инопланетяне прилететь. Он преодолевает кучу препятствий. И, наконец, он их лицезреет, и они его забирают на корабль. И это выглядит как классическая языческая религия. То есть какие-то могущественные существа, которые... таинственные, которые непостижимо влекущие, и вот человек их ищет. Ну, нормальные себе языческие боги. То есть это такая уфология, такой горячий интерес к инопланетянам, это разновидность язычества. На самом деле это религиозный феномен. И как религиозный феномен, он может человека уводить от истинного богопочитания, и это может человека уводить действительно к бесам, которые ну, могут вам переодеться кем угодно, хоть инопланетянами, для них это совершенно не проблема. Там, хоть ангелом света могут притвориться, хоть инопланетянином, кого на что легче поймать, того на то и поймают. И поэтому тут действительно есть духовная опасность, когда человек начинает горячо увлекаться поисками НЛО, там, начинает видеть НЛО повсюду, жаждет встречи с инопланетянами. Это действительно может быть духовно опасным, и поэтому многие богочестивые люди против этого предостерегают.
Сергей Львович, вот вы говорите, что метафоры, которые в Библии, они были понятны только людям той эпохи, поэтому там не было инопланетян. Но ведь Библия обращена ко всем людям.
Библия обращена ко всем людям. Библия дается в определенном культурном контексте. И чтобы понять Библию, понять ее послание, обращенное ко всем людям, мы, конечно, должны этот контекст учитывать. И Библия обладает определенной целью. То есть Библия нам возвещена для того, чтобы мы могли уверовать в Господа нашего Иисуса Христа и обрести вечное спасение. Как говорит апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Это, скажем, проблема существования инопланетян, она находится за пределами интересов Библии, она находится за пределами того, что могли бы понять вообще люди в ту эпоху. То есть целых две причины, по которым Библия нам ничего не сообщает об инопланетянах, есть они или нет. То есть, в принципе, ну, может, и есть, мы не знаем. Бог нам этого не открыл. Никаких признаков существования инопланетян, которые бы всерьез принимали серьезные люди, нет. Есть квазирелигиозный культ, уфология, когда люди повсюду себе ищут инопланетян и питают к ним такой квазирелигиозный интерес. И это может быть духовно опасно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Диана нам пишет: «Вы мне так и не доказали, что собака обладает меньшей ценностью, чем человек. Обывательские стереотипы и религиозную мистику к ответу просьба не привлекать».
Ну хорошо, лично вы обладаете меньшей ценностью, чем собака. То есть, когда мы говорим уже не о как абстракте, мы говорим о человеке, вот лично вы обладаете меньшей ценностью, чем собака, или большей? Чья жизнь достойна сохранения в первую очередь? Ну, представьте себе, там, не знаю, какая-нибудь катастрофа, корабль тонет, и у спасателей есть возможность спасти либо вас, либо собаку. Там, собачка жива, это любимая собака экипажа, и вот вас можно спасти. Там на одном конце корабля корабль тонет, на одном конце собачка, на другом конце вы, и нужно бежать либо туда, а вот обоих спасти нельзя, чтобы вы сочли справедливым.
Сергей
чтобы
Львович,
вас спасали или собаку, да.
Сергей Львович, но ведь атеист да-да. Может вам возразить, что спасать-то будут люди, поэтому они выберут человека. А если, например, собака будет спасать кого-то, то кого она выберет? Своего щенка или человека?
Тут вопрос об ценности, он упирается, человек, он, в общем-то, упирается в вопрос, какого человека. Вот себя я ценю достаточно высоко, чтобы желать себе продолжения жизни, даже если это потребует смерти собаки.
То есть это вопрос самооценки человека?
Это вопрос совершенно очевидного переживания человеческой ценности. В принципе, мы можем сказать... Понимаете, в чем проблема? Когда говорят о меньшей ценности там, человека по отношению к собаке, всегда имеют в виду кого-то другого. Вот себя не имеют в виду. И поэтому нам стоит развернуть вопрос так. Вот, лично вы себя считаете свою жизнь вообще ценной? Вот лично вы себя считаете менее ценным существом, чем собака? Если вы себя считаете более ценным существом, чем собака, не стоит ли это признать по отношению к другим людям, которые тоже более ценны, чем собаки?
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда двинемся дальше. У нас есть время на еще вопрос. Алекс пишет нам, что если человек не верит в Бога, но живет по всем законам морали и совести, войдет ли он в рай?
Вы знаете, такого человека не существует. Мы все грешники. Нет человека, который делал бы добро и не грешил. Поэтому бывают люди, которые являются хорошими соседями, добропорядочными гражданами, которые много сделали всяких похвальных дел. Они при этом могут быть совершенно неверующими. Но нельзя сказать, что им безгрешны. Мы все грешники. Поэтому вопрос чисто теоретический. Нет такого праведного человека. С другой стороны, для того, чтобы войти в рай, нужно на это согласиться, нужно этого захотеть. Вот, это как вступить в брак или принять усыновление. Нельзя быть усыновленным или нельзя вступить в брак, если вы на это не согласны. Вы можете быть очень-очень-очень хорошим человеком, из которого выйдет теоретически, очень-очень-очень хороший муж или жена. Но для того, чтобы вступить в брак, вы должны вступить в брак. Если вы не хотите вступать в брак, вы в него не вступите. Если вы не хотите войти в Царство Божие, вы в него не войдете. Это, знаете, вот есть притча о званых на пир. Людей пригласили на пир, и, ну, кто-то пришел, кто-то отказался. Это очень просто. И если вас пригласили на пир, а вы не пришли, вы останетесь за дверью. Не потому, что вы какой-то особенно плохой. Плохой или нет, за всех умер Христос, все грехи искуплены, любой человек может прийти. А потому, что вы не захотели прийти. Если меня позвали куда-то, там, не знаю, позвали в гости, там, приготовили всяких угощений, а я не пришел, то независимо от того, насколько я хороший человек или плохой человек, я не поем этих угощений, я останусь снаружи. Точно так же для того, чтобы войти в Царство Божие, нужно в него согласиться войти, нужно захотеть в него войти.
Спасибо, Сергей Львович. И у нас, к сожалению, уже нет времени, но я начну, наверное, следующую передачу. Мы начнем с ответа Дианы, потому что она сказала, что не считает себя большей ценностью, чем собака, и в случае катастрофы хочет в первую очередь, чтобы спасли ее собаку. Но, наверное, это уже в следующей передаче, потому что у нас совершенно нет времени на ответ, и придется прощаться. Спасибо всем, кто
хорошо, был
с нами.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо, до свидания.
Вы можете послушать наши передачи в повторе на theos.fm. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».